прошлое воскресное утро я старался разъяснить, что учение о Божьей благодати – это смысл и суть подлинного Евангелия. И если вы удаляете из Евангелия благодать Божью, то вы фактически обескравливаете его, и не остается в нем ничего, что стоит проповедовать, во что стоит верить и за что стоит бороться. Благодать – это душа Евангелия, без нее оно мертво. Благодать – это музыка Евангелия, и без нее оно беззвучно и безутешно. Я также постарался кратко изложить учение о благодати и показать, что Бог строит свои отношения с грешниками исключительно на основании милости. Виновным и проклятым грешникам Он дарует бесплатное прощение независимо от их характера или предвиденных в них каких-то добрых дел. Движим исключительно жалостью. Он создает план их спасения от греха и его последствий, план, в котором главенствующая роль отводится благодати. По бесплатной милости, которую Он дал через смерть Его дорогого Сына, мы получили искупление, благодаря которому Его милость получила все законные права. Он принимает всех тех, кто полагает свою надежду на это искупление, выбрав веру как путь спасения. Так, чтобы оно было только по благодати. Во всем этом Он действует, исходя из своего собственного внутреннего побуждения, а не по причине, связанной с прошлым, настоящим и будущим поведением грешника. Я старался показать, что благодать Божия нисходит на грешника издревле и начинает трудиться над ним тогда, когда нет в нем ничего доброго. Она сотворяет в нем доброе и благоугодное и продолжает таким образом действовать в нем до тех пор, пока не будет завершено дело благодати, и верующий не будет принят в славу, для которой он уготавливался. Благодать начинает спасение и не прекращает своего действия, пока не совершит всего. От первого до последнего. От А до Я небесного алфавита. Все в спасении по благодати и только по благодати. Все по дарованной милости и ничего от заслуг. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Итак, не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Как только это учение показывается в ясном свете, люди начинают выискивать необоснованные возражения. Оно мишень, по которой стреляет вся плотская логика. Оно никогда не нравилось и никогда не понравится необновленному уму. Ведь им так принижается человеческая гордыня и достоинство человеческой природы. Они не могут принять, что человек спасается божественной милостью, что он, как презренный преступник, получает прощение из рук царя, а иначе ему смерть. В суверенности Божьей благодати превозносится один Бог, а грешнику лишь позволено робко коснуться серебряного скипетра и принять незаслуженную милость просто потому, что Бог желает ее дать. Это учение неприятно для великих умов, наших философов и широких взглядов наших моралистов, и потому они отворачиваются от него и начинают воевать против империи благодати. Невозрожденный человек сразу же бросается на поиск артиллерии, чтобы вести войну против Евангелия благодати Божьей. И одной из самых тяжелейших пушек, которую ему когда-либо удавалось вытащить на переднюю линию, является утверждение, что учение о благодати Божьей ведет ко вседозволенности. Если спасение даруется закоренелым грешникам, то значит, люди будут более беспрепятственно становиться большими грешниками. И если благодать, которая возрождает человека, пребывает всегда с ним, то отсюда люди делают вывод, что могут жить, как им нравится, и все равно иметь спасение. Мне так часто приходится слышать это возражение, что я уже устал от его самоуверенного и лживого звука. Мне даже несколько неудобно, что приходится тратить время для опровержения такого беспочвенного аргумента. Некоторые смеют утверждать, что в благодати Божьей люди могут усмотреть повод для греха. Они заявляют, что люди, узнав, что спасение дается не по их делам, посчитают, что их поведение не имеет значения и что им позволительно грешить, чтобы умножалась благодать. Сегодня утром мне хочется немного поговорить о данной точке зрения, потому что частично это великое заблуждение, а частично большая ложь. Это частично заблуждение, потому что исходит из неверной концепции. И это частично ложь, потому что люди не так глупы или намеренно делают себя глупее, чем они есть. Нужно сразу же признать, что обвинение и правда выглядит довольно-таки правдоподобным. Может вполне оказаться, что если пойти по всей стране и объявить: уверование во Христа Иисуса дает прощение самому страшному из грешников, ибо к самому падшему из падших является Бог милости, то грех покажется ничего не значащей вещью. Если мы будем везде кричать: «Приходите, грешники! Добро пожаловать! Принимайте дарованное и сиюминутное прощение через суверенную благодать Божью», то кажется вполне вероятным, что найдутся те, кто подло ответит: «Будем безудержно грешить, потому что можем легко получить прощение». Но то, что кажется вероятным, не обязательно оказывается верным. Очень часто происходит наоборот. В вопросах морального влияния ничто так не обманчиво, как теория. Невозможно очертить пути человеческого сознания при помощи карандаша и циркуля. Человек – явление уникальное. Даже то, что логично, не всегда обязательно, ибо души человеческие не подчиняются школьным правилам. Я считаю, что вывод о том, что люди будут грешить, потому что царствует благодать, нелогичен, а наоборот, абсурден. И я осмеливаюсь утверждать, что на деле безбожники, как правило, не ссылаются на благодать Божию для оправдания своего греха. Как правило, они слишком беспечны, чтобы думать вообще о причинах. Но если они все же и приводят оправдание, то оно обычно более легковесно и поверхностно. Может, и есть немногие поврежденные умом люди, которые используют этот аргумент. Но мало ли, какие могут быть причуды упадшего сознания. Я сильно подозреваю, что во всех случаях, когда выдвигалась подобная аргументация, это были просто притворные слова, а никоим образом не оправдательный довод, способный удовлетворить собственную душу грешника. Если люди и оправдывают себя таким образом, то обычно они это чем-нибудь маскируют, потому что большинству из них было бы крайне стыдно привести этот аргумент в открытую. Я спрашиваю, не самому ли дьяволу могло принадлежать такое рассуждение? Бог милостив, посему будем больше грешить. Этот вывод настолько дьявольский, что мне не хочется обвинять в нем людей, хотя наши моралисты, оппозиционеры, не дрогнув, делают это. Конечно же, ни одно разумное существо не способно на то, чтобы еще более оскорблять Бога за то, что Он благ. В больном сознании вполне могут возникнуть дикие мысли, но я твердо убежден, что на практике люди очень редко считают благодать Божью поводом ко греху. То, что на первый взгляд кажется вероятным, на практике оказывается совсем противоположным. Я допустил, что отдельные человеческие существа превращают благодать Божию во вседозволенность. Но я считаю, что никто не станет отвергать то или иное учение только лишь из-за того, что оно извращено некоторыми подлыми душами. Разве нельзя извратить любую истину? Существует ли хотя бы одно учение Писания, которое бесстыдные руки не изувечили бы до неузнаваемости? Но разве не присуща безнравственным людям почти безграничная изобретательность обращать добро во зло? Если клеймить истину лишь на основании недостойного поведения тех, кто выдает себя за ее сторонников, то мы можем дойти до того, что начнем обвинять самого Господа за преступление Иуды, и наша святая вера умрет от рук вероотступников и лицемеров. Будем же рассудительны. Мы же не считаем веревку виновной в том, что на ней вешаются бедные безумцы, и не требуем закрыть мастерские Шеффилда потому лишь, что острые предметы становятся орудием убийцы. Может показаться, что учение о свободной благодати может быть превращено в теорию о дозволенности грешить. Но более близкое ознакомление с механизмами работы человеческого ума помогает изменить мнение о понятии. Даже падшая человеческая природа осуждает определенные формы зла, такие, например, как неблагодарность. Людям едва ли присуще наносить раны тем, кто постоянно платит им благодеяниями. Мне это напоминает историю о 5 мальчишках, у которых были жестокие отцы, привыкшие каждую минуту пороть их. Но был среди них один, который, как они знали, рос у родителей в ласке. Как-то раз эти юные джентльмены собрались на военный совет, чтобы обсудить нападение на сад. Все они горели желанием осуществить план, но мальчик, что был в семье любим, не поддерживал идею. Кто-то закричал: «Что тебе бояться? Если наши отцы узнают об этом, они нас прибьют. Твой же не тронет тебя и пальцем». Мальчик ответил: «Неужели вы думаете, что если мой отец добр, то я стану делать плохое, чтобы его огорчить? Я не сделаю ничего подобного моему дорогому папе. Он так добр ко мне, что я не стану его расстраивать. Я в очень хороших отношениях с моими родителями, и я просто не хочу их портить». Как видим, аргументы большинства не были убедительными для их товарища. Встречный довод был столь же логичен и содержал в себе очень веское доказательство. Бог благ к недостойным, и пусть некоторые грешат, но есть те, более благодарные, кого мысль о Божьей благодати ведет к покаянию. Они с презрением отвергают чудовищный аргумент, что чем более любящ Бог, тем более мы можем быть непокорными. Они начинают понимать, что восстание против Бога всех благ – это зло. Кстати, не могу не заметить, что я слышал, как пагубным влиянием учения о благодати возмущались те люди, чья собственная мораль никоим образом не давала им права быть судьями в данном вопросе. Плохо обстоят дела с моралью, когда ее блюстителями становятся аморальные личности. Учение оправдания верой часто называют вредной для морали. Не так давно одна газета приводила стих одного нашего известного гимна: «Что ты изнемогаешь так в труде, не покладая рук? Оставь, ведь за тебя давно все сделал лучший друг. И если верою простой к Иисусу не прильнешь, в своих трудах, в своих делах ты только смерть найдешь». Это названо зловредным учением. Когда я читал статью, мне очень хотелось посмотреть на критика, взявшегося подавлять Лютера и Павла, и очень было интересно знать, сколько ему нужно было предварительно выпить, чтобы его ум поднялся на такую головокружительную высоту теологических познаний. Я встречал людей, отвергавших учение о благодати на том основании, что оно не содействует морали. Я мог бы с полным правом ответить: а какое отношение имеет мораль к вам, или вы к морали? Нечасто эти приверженцы добрых дел бывают их исполнителями. Пусть эти законники получше следят за своими собственными руками и языками и предоставляют Евангелию благодати и его сторонникам говорить за себя. Оглядываясь на историю, я вижу, как ее страницы отметают эту затасканную клевету. Кто посмеет сказать, что люди, уверовавшие в благодать Божию, становятся худшими из всех грешников? При всех их недостатках мало найдется тех, кто сможет доказать свое моральное над ними превосходство и бросить в них камень. Когда они были поборниками порока или защитниками неправды? Заберитесь на самую вершину английской истории. когда страна наиболее почитала это учение? Кто были те люди, которые особенно ревностно придерживались данного взгляда? Это были такие люди, как Оуэн, Чернок, Ментон, Хоу, и я не побоюсь добавить к списку Оливера Кромвеля. Что же это были за личности? Разве они вели себя вседозволенно? Разве они изобрели книгу спортивных развлечений в день субботний? Разве они были завсегдатаями пивных и притонов? Каждый историк вам скажет, что их величайшим недостатком в глазах врагов было лишь то, что они по сравнению с поколением, в котором жили, были слишком строги к себе и потому были прозваны пуританами и подвергались осуждению как приверженцы мрачного богословия. Господа, если и было в то время в стране зло, то его следовало искать в теологической партии, проповедовавшей спасение делами. Женоподобные, с надушенными волосами джентльмены, от чьих речей несло богохульством, были защитниками спасения делами. Насквозь пропитанные похотью, они отстаивали человеческое достоинство. Те же, кто верили только в благодать, были людьми совсем другого склада. Они не были в собрании буянов и развратителей. Где же они были? Их можно было увидеть стоящими на коленях и молящими Бога помочь им в борьбе с искушениями. Во времена гонений их можно было увидеть в тюрьмах, с радостью согласившихся во имя истины потерять все. Пуритане были самыми благочестивыми людьми на земле. Неужели люди так непоследовательны, что, называя их пуританами за их праведность, все же твердят, что их учение ведет ко греху? И это не единственный пример. Пример пуританизма. Вся история подтверждает это правило. И когда говорят, что это учение породит грех, я обращаюсь к фактам, и пусть оракул опровергает их как может. Если мы хотим видеть Англию праведной и благочестивой, мы должны сделать Англию евангельской. Если мы хотим покончить с пьянством и социальной порочностью, то сделать это может только провозглашением благодати Божьей. Благодатью должны быть люди прощены, благодатью обновлены, благодатью изменены, благодатью освящены, благодатью сохранены, и когда это произойдет, тогда настанет золотой век. Но пока их просто учат долгу и предоставляют им исполнять его своими собственными силами. Труд напрасен. Вам долго придется стегать мертвую лошадь, прежде чем она пошевелится. Вам сначала нужно ее оживить, а иначе ваша плеть будет беспомощна. Безнадежное дело учить безногого ходить. И точно так же безнадежно наставлять в морали до того, как благодать даст сердцу любовь к святости. Только Евангелие дает человеку побуждение и силу, и поэтому только в Евангелии должны мы видеть настоящего преобразователя человеческих душ. Сегодня утром все силы, какие у меня только есть, я направлю на то, чтобы дать бой представленному здесь возражению. Учение о благодати, весь план спасения благодатью в высшей степени способствует святости, а не греху. Всегда, когда возникает вопрос, что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Оно помогает нам ответить «никак». И это я хочу вынести на яркий солнечный свет. Вашему вниманию предлагаются 6 или 7 пунктов доказательств. Во-первых, вы убедитесь, что Евангелие благодати созидает человека в святости, вспомнив, что спасение, которое оно дает, это спасение от власти греха. Когда мы проповедуем самым грешным из людей спасение, некоторые полагают, что под ним мы подразумеваем лишь избавление от ада, и предоставляем доступ на небеса. В Все это действительно входит в него и является его итогом. Но не это мы имеем в виду. Спасение в нашем понятии – это избавление от пристрастия ко греху, спасение от привычки греха, освобождение от желания грешить. Послушайте, коль все обстоит так, что благо освобождения от греха – дар божественной благодати, каким же образом этот дар или его свободное распределение будет производить грех? Я не вижу здесь никакой опасности. Наоборот, я говорю людям, которые провозглашают милостивое обетование победы над грехом, спешите изо всех сил. Пройдите весь мир и сообщите самым падшим из людей, что Бог по своей благодати желает избавить их от любви ко греху и сделать их новым творением. Предположим, мы стали проповедовать следующее спасение. Вы все, кто жили во грехе и нечестии, можете и дальше грешить, вы все равно избежите наказания. Это была бы действительно пагубная вещь. Но если мы говорим «вы», чьи жизни крайне порочны и безбожны, вы все же можете через верование в Господа Иисуса получить возможность изменить свою жизнь так, что будете жить для Бога, вместо того, чтобы служить греху и сатане. Какой вред это может причинить даже самой строгой морали? Поэтому я говорю, несите такое Евангелие, и пусть проникает оно в каждый уголок нашей огромной империи. И пусть все люди слышат его, и те, что правят в палате лордов, и те, что страдают в доме рабства. Скажите им, что Бог даром по своей безграничной благодати желает возрождать людей и делать их новым творением в Иисусе Христе. Могут ли быть какие-нибудь пагубные последствия от такого свободного провозглашения этой вести? Чем хуже люди, тем вы увидите с большей радостью они объемлют эту истину, потому что именно в ней они нуждаются больше всего. Я обращаюсь к каждому из вас, кто бы вы ни были, каким бы ни было ваше прошлое. Бог может обновить вас по силе Его благодати, так что вы, кто для Него как мертвые кости, можете быть оживотворены Его духом. Это возрождение проявит себя в святых мыслях, в чистых словах и праведных поступках во славу Божью. По великой любви Он готов совершить все это в тех, кто уверует. Что может разозлить человека в таком утверждении? Какой может быть от него вред? Я ручаюсь, даже самый изощренный враг не найдет моральных оснований возразить против того, что Бог по своему благоволению дает людям новые сердца. Во-вторых, не будем забывать тот факт, что, как установлено, закон любви имеет большую власть над людьми. В период становления истории народы считают, что преступность можно подавить жестокостью, и они прибегают к зверским наказаниям, но опыт указывает на ошибку. Наши деды ненавидели подделку. Это очень тлетворное мошенничество, которое подрывает доверие человека к человеку. Чтобы пресечь это зло, они сделали его уголовно наказуемым. Увы, сколько казней совершено этим законом. Однако постоянное применение виселицы было недостаточным, чтобы вытворить это преступление. Наказание породило и умножило проступки, для подавления которых оно и предназначалось. Некоторые нарушения почти прекратились, когда наказание за них было ослаблено. Примечательно то, что люди, когда им что-то воспрещается делать, сразу же начинают жаждать это совершить, хотя раньше и не помышляли о подобном. Закон требует повиновения, но он не производит его. Он часто порождает неповиновение, и известно, что завышенное наказание провоцирует преступление. Закон терпит поражение, любовь побеждает. Любовь всегда выставляет грех чудовищным. Если один человек ограбит другого, это достаточно дурно. Но если, предположим, человек ограбил своего друга, который часто приходил к нему в трудную минуту на помощь, то все сказали бы, что это гнуснейшее преступление. Любовь каленным железом клеймит лоб греха. Если человек убивает врага, это прискорбный поступок. Но если бы он убил своего отца, которому обязан жизнью, или мать, которая воспитывала его на своей груди, все бы закричали, что это чудовище. В свете любви грех выглядит чрезвычайно преступным. Но это не все. Любовь обладает великой силой, способной доводить добродетель до ее высшей формы. Поступки, к которым нельзя было бы склонить человека на основании закона, люди радостно совершают из-за любви. Разве бы сели наши добродетельные моряки в спасательную шлюпку для выполнения постановления парламента? Нет, они бы возмутились тем, что их заставляют рисковать жизнью, но они это делают добровольно, когда нужно спасти товарищей. Вспомните слова апостола. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве, говорит он, за благодетеля, может быть, кто и решился бы умереть?»